Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Арте ФАКЮ». «Любите меня, пожалуйста». Так называется фильм о журналистке Анастасии Бабуровой, который снял режиссер Валерий Балаян, который в конце марта был показан в Киеве. «Любите меня, пожалуйста» – это одна из последних ее записок, точнее сказать, электронных писем, которые получили ее родители. Через несколько дней она была убита вместе со Станиславом Маркеловым после пресс-конференции. Это произошло 19 января 2009 года. Это убийство считается политическим, и оно до сих пор не раскрыто. За нашим столом автор фильма о Насте Бабуровой, режиссер Валерий Балаян, мои коллеги, журналисты Лилия Пальвелева и Максим Ярошевский, журналист и общественный активист Влад Тупикин, Кирилл Медведев, левый активист, который представляет социалистическое движение «Вперед», Кирилл еще и поэт и издатель, и Надежда Просенкова, журналист «Новой газеты», которая лично знала Анастасию Бабурову. Как мне кажется, сначала главной фигурой, вызвавшей общественный такой резонанс, как мне кажется, он был все-таки достаточно сильным, был адвокат Станислав Маркелов, который занимался делами, связанными с фашистскими и антифашистскими структурами, защищал чеченцев, пострадавших в результате действий федеральных властей. И потом, через несколько дней, когда Настя уже скончалась в больнице, вот, как мне кажется, ее фигура как-то вышла на первый план, и то, что, может быть, была убита женщина, для людей оказалось более эмоционально важным. Я бы хотела, чтобы мы начали наш разговор с того, как вот вы все, а здесь собрались люди, которые являются героями фильма Валерия Балаяна, кто-то говорит о Насте, как, например, Влад Тупикин или Надежда Просенкова, Максим Ярошевский или Лилия Пальвелева оказываются героями, которые берут интервью у людей, которые пришли на митинг в памяти Насти Бабуровой, или Максим присутствовал просто на последней пресс-конференции Стаса, а Кирилл Медведев выходил на митинг памяти Маркелова и Бабуровой. Ну, я уже не говорю о режиссере Балаяне, который просто снял часовой фильм. Итак, как каждый из вас оказался в эту историю вовлечен? Ну, Валер, давайте, может быть, с вас начнем.
Откровенно говоря, я не собирался снимать фильм. Просто я был в Крыму на съемках, когда узнал о гибели Стаса и Насти, и просто поехал попрощаться, поскольку было недалеко от Севастополя. Ну, и у меня была камера, и я просто снял этот эпизод. В тот момент, это больше года назад, я таких планов никаких не имел. Более того, всех героев, которые там есть, я снял, ну, по горячим следам, это было в феврале 2009 года. И после этого я снял почти всех людей, кого я мог найти из окружения Насти. И я отложил эту историю, но мне показалось, знаете, что такой общественный резонанс, столько шума, что наверняка кто-то обязательно фильм, а может не один сделает, и фильмы выйдут. И, в общем, как-то отложил эту историю и вернулся к ней только через год, когда 19 января вот этого года я не увидел здесь вот никакого по федеральным каналам, во всяком случае, никакого упоминания вообще об этой годовщине и вообще ни о чем. Полная тишина. И я так нескольких людей обзвонил, оказывается, никто ничего не сделал на эту тему, и никто не снимал. Меня, знаете, это, ну, слегка удивило, но, с другой стороны, я понял, что у меня материал есть такой, и раз никто не делает, то я должен сделать. Вот я просто-напросто этот материал собрал, кое-что еще подснял, и очень много, в общем, взял из интернета просто. Я стал активным серфингом таким заниматься по YouTube, Рутюбу, по всяким нацистским сайтам, и очень много, оказывается, там лежит очень веселых сюжетов. И как-то, когда не касаешься, вроде как не знаешь ничего. Потом постепенно вот, в общем, стал это все достаточно пристально рассматривать, и думаю, что вот грех не поделиться с обществом такими замечательными сюжетами. Вот так получился этот фильм.
Валерий Балаян, я только добавлю, что веселого в этих сюжетах довольно мало, и фильм устроен таким образом, что он распадается как бы на две части. Половина времени занимает интервью с родителями Насти, с ее друзьями, с ее коллегами по антифашистскому движению. А вторая часть фильма – это, собственно, вот представление вот этих, можно даже сказать, рекламных роликов фашистских движений.
Да. Просто музыкальные клипы. Там и, ну, кусочки есть интервью. А в основном это музыкальные клипы, я бы сказал, совершенно не бездарно сделанные, с огоньком, с душой так.
Ну, я думаю, что у антифашистского движения, вот здесь Лиля не даст соврать, тоже есть подобного рода продукция. Лиля Пальвелева.
Оба эти движения, они наделены какой-то страстностью. Не случайно Валерий Белоян сейчас, подыскивая слова, говорил, сделано с огоньком. Это не респектабельные, устоявшиеся, благополучные партии со взрослыми дядями. Здесь совсем другая тональность. Для примера могу вспомнить, что однажды на стене дома увидела граффити, явно сделанное антифашистами. Оно не менее остроумное, не менее яростное, чем те вещи, которые я увидела в фильме Балаяна. Именно было написано: «Фашисты, ваш цирк уехал в 45-м году». Все, больше ничего не надо.
Может быть, о том, как вы оказались на площади в момент траурного митинга?
По поводу моего участия в фильме, оно, конечно, эпизодическое. И на площади, где проходила акция памяти Бабуровой и Маркеловой, я оказалась по долгу службы, выполняя свои журналистские обязанности, как и моему коллеге Максиму Ярошевскому. Время от времени нам приходится бывать на самых разных вот таких массовых мероприятиях. Но надо сказать, что, тем не менее, этот митинг, который был более года назад, это были сороковины, 40 дней со дня убийства, он запомнился, потому что с некоторых пор митинги стали не то чтобы более многолюдными, хотя и это так, но они стали намного более эмоциональными. Конечно, если говорить о численности, то с 90-ми годами это не сравнить, но стало приходить больше людей, чем в период, который принято называть тучными годами. Достаточно долго мы приходили на какую-нибудь площадь, где была объявлена акция протеста, и видели, что журналистов там больше, чем участников. Так вот, на этом митинге, посвященном памяти Бабуровой и Маркелова, было не так. Там было много людей, которые пришли, что называется, с улицы. Я брала достаточно много интервью, и многие говорили очень важные, дельные вещи, но запомнился больше всего человек, который держал в руках «Новую газету». Я его спросила: «Вы, наверное, сотрудник газеты?» Он сказал: «Нет, я просто держу эту газету, потому что здесь портрет Бабуровой, а пришел я сюда, потому что прочитал в газете о том, что состоится митинг». Тогда я его спросила: «Вы, наверное, принадлежите какой-нибудь политической партии или движению?» «Нет», — сказал он, — «я ни к чему такому не принадлежу, и вообще с сегодняшнего дня безработный». Этот человек запомнился мне больше всего, потому что вместо того, чтобы, оказавшись в непростой жизненной ситуации, заниматься поисками новой работы, он считал нужным прийти именно на этот митинг.
Лиля Полюлева, спасибо. Надежда Пресенкова, «Новая газета».
Я оказалась в этом фильме, потому что я была знакома с Настей, я с ней работала. Я с ней работала как редактор. Наш общий знакомый в октябре, наверное, 2008 года пришел ко мне, он работал в «Новой газете», и сказал: «Надя, вот есть девочка, она очень хочет работать в «Новой газете». Я его спросила, зачем ей это? Говорит, я у нее тоже спрашивал. Она мне сказала: «А где еще?» Говорю: «Ну, раз так, пусть приходит». Вот. И она пришла, скромная, тихая, спокойная девочка. Она присылала регулярно тексты. К сожалению, это был не такой долгий период. И, в общем-то, многие, даже в редакции «Новой газеты», не успели ее узнать, понять, что это за человек. Потому что приезжала она довольно редко. В основном по телефону, по интернету, потому что она все время была в полях, все время на местах, все время где-то с акцией протеста передавала свои материалы. Вот. Что касается вот этого митинга на сороковину, был же еще митинг на 9 дней. Ну, мы, конечно, тоже все туда пошли, и я была как раз главным редактором. И вот я просто помню тот момент, было очень холодно, что-то под 20 градусов, и у памятника Грибоедову было, во-первых, очень много народу, и что поразило на тот момент вот моего главного редактора Дмитрия Андреевича Муратова, он говорит: «Я никогда не видел столько молодых людей, которые участвуют вот в таких мероприятиях». То есть как-то сложилось мнение, что вот митинги, акции — это все полубезумные вот эти бабульки с портретами Сталина, или другая крайность — это вот движение типа анашисты или какие-нибудь, чье участие оплачивается по 100 или по по 500 рублей. А это было именно совершенно принципиальные иные люди. Приходили, которые понимали, что все, что вот это край, за который дальше уже нельзя. Уже нельзя молчать, уже нельзя бездействовать. И в этом свете я бы не проводила такую симметрию, что фашисты и антифашисты – это вот такие две группировки молодежные, которые просто друг с другом воюют и дерутся на улицах. Мне кажется, это принципиально глубинное заблуждение. Как мы вот видим и на примере вот этого случая, да, фашисты – это не банда хулиганов. И те люди, которые убили Настю и Стаса, они подготовились тщательно к этому преступлению. У них было оружие, то есть это уличная преступность, которая вышла на принципиально иной уровень бандитизма, терроризма даже можно назвать это, я думаю, и так. Конечно, это нельзя рассматривать вот именно в масштабах уличного противостояния, что одни из других сбивают свастики там, и так далее, и сдергивают друг у друга флаги. Этот конфликт, который, возможно, начинался именно вот с таких масштабов, он зашел уже гораздо глубже, и противостояние здесь гораздо сильнее, и, к сожалению, фашисты пока ведут в этом печальном счете.
Надежда Пресенкова. «Свобода» в клубе «RTFAQ». «Любите меня, пожалуйста», фильм Валерия Балаяна, главной героиней которого является журналистка Анастасия Бабурова, убитая 19 января 2009 года. Влад Тупикин, пожалуйста.
Я с Настей познакомился в странной ситуации. Я читал лекцию «История общественного движения», скажем, назовем это так. На лекцию пришло человек 30, офис, который нам обещали на субботу, вмещал человек 15, поэтому мы расположились просто на бульваре. Настя в самом начале подошла ко мне и говорит: вот я прошу прощения, я тут первый раз, вот я знакома с таким-то твоим знакомым, можно я поприсутствую? Я говорю: ну, конечно, что за вообще вопросы? У нас тут не университет, мы зачет не сдаем, симпатичная девушка, глаза умные. Я спрашиваю: ты вообще сама-то каких будешь? Она говорит: ну, я вообще вот на журфаке учусь. Я говорю: а так ты журналистка, коллега. Она говорит: нет, я здесь не по причине того, что я журналистка, мне вот просто интересно поглубже разобраться вот в разных общественных движениях, и я буду слушать. Потом я еще раз ее несколько замечал в каких-то ситуациях, связанных вот с общественным движением, какими-то протестами. Я все чаще и чаще стал ее замечать. Обратил внимание, что она где-то рядом оказывается все время. Постепенно я понял, что она как-то сдвигается вот в сторону таких левоанархических взглядов. Я сам придерживаюсь примерно таких же. Мне, конечно, это было приятно, потому что, ну, приход любого умного человека, Настя, очевидно, была человеком умным, активным, человеком, который докапывался до истины, он всегда приятен. И для меня какая-то грань вот в отношениях с Настей прошла 18 апреля 2008 года. Тогда, напомню, в Москве была кампания против милицейского беспредела, вызванная избиением молодежи 4 апреля возле метро «Сокольники». Там были легальные, одобренные властями митинги, которые милиция разгоняла. Да? И вот в ответ на это был устроен несанкционированный марш по Тверской улице от метро «Пушкинская» до Белорусского вокзала. Вот с остановкой движения, марш, на который милиция не успела среагировать, и в котором участвовало больше 200 анархистов и антифашистов. И там в колонии я увидел Настю. Ну, зная, что рядом редакция «Известий», в которой она тогда работала, спросил: ты, конечно, быстро выбежала на информационный повод. Она даже как-то оскорбилась и говорит: ну что ты, Влад, нет, конечно, я здесь не по работе, я здесь участвую. И вот я понял, что, ну да, вот наше движение приобрело еще одного человека, я порадовался. И уже довольно скоро, в июне 2008 года, Настя проявила все эти свои качества, и как журналистки, и как общественной активистки, и как просто смелого и честного человека. Да? Вот, была такая история с Ясным проездом, когда в июне 2008 года уфсиновцы выселяли общежитие беженцев. Это беженцы, которые люди, бежавшие из Баку после погромов 90-го года, люди, бежавшие из Абхазии, люди, которым Ельцин в свое время предоставил возможность жить в московских общежитиях. По городу есть некоторое количество таких общак до сих пор. И вот фабрика, которая формально принадлежала общежитию, как-то банкротилась, была продана. В общем, юридическое лицо перестало существовать. И это общежитие осталось как бы ни за кем. И было передано УФСИНу. УФСИНовцы решили выселить вот из этих нескольких квартир беженцев, которые без того жили там очень плотно, там в одной из комнат, например, я помню, не было ни окон, никакой вентиляции. В общем, довольно плохие условия для жизни. Вот, но люди больше нигде не могли устроиться. И вот УФСИНовцы тогда, я помню, сделали такую блокаду этого здания, то есть пройти внутрь было невозможно. Я тоже, как журналист, пытался там оказаться внутри, у меня ничего не вышло, а Настя внутри оказалась. Я уж не знаю, какие там альпинистские или какие еще способности позволили залезть на второй или на третий этаж, или как-то обмануть охрану, но, в общем, она оказалась внутри и ночевала там вместе с теми людьми, которые там оставался, и описывала все, что она там видела. То есть она проявила себя как, во-первых, журналист, который оказывается там, где ему нужно оказаться, несмотря на все препятствия. Во-вторых, конечно, в этом был такой активистский посыл, да, что надо быть как бы на передовой, там, где происходит конфликт, там, где нарушается справедливость, там, где должен быть честный человек. Вот это вот ее интенция делать все по-честному, она потом не раз проявилась. И вот то, что с осени 2008 года она стала плотно сотрудничать с адвокатом Станиславом Маркеловым, ведшим дела по Чечне, ведшим дела против фашистов, для меня в этом нет ничего удивительного, ничего странного. Это естественным образом должно было произойти, потому что эти вопросы стоят очень остро и до сих пор в нашей общественной жизни. И то, что Настя занялась, в общем, этим самым главным, что есть, с моей точки зрения, что есть в России, это естественный выбор такого честного и смелого человека, каким Настя была. Поэтому говорить о том, что она была случайной жертвой, которая просто шла с Маркеловым вместе с пресс-конференцией, конечно, невозможно. Она не была никакой случайной жертвой. Она совершенно, отдавая себе в этом отчет, пошла работать в «Новую газету». Она, отдавая себе в этом отчет, работала для анархистской прессы. И таких людей, как Настя, в общем, еще поискать.
Влад Тупикин, Максим Ярошевский.
Ну, собственно, я был на той самой пресс-конференции, после которой произошло это горе на Пречистенке. Я с Маркеловым до этого довольно часто встречался именно на пресс-конференциях, на митингах. И какие-то новые слова я там от Стаса не услышал. И вся тематика мне была ясна, и мне надо было узнать, что, может быть, нового скажут. Анастасия сидела рядом, ну, буквально там, 2 метра. И что меня тогда удивило, во-первых, то, что это журналист «Новой газеты», потому что я... Ну, очень много людей из «Новой газеты» знаю, а тут новое лицо абсолютно. И то, что она в течение одной пресс-конференции, на которой, к сожалению, было не так много прессы, задавала очень много вопросов, причем абсолютно разных. И не так, как обычно у нас говорят, давайте я так сейчас быстренько 5 вопросов вам задам, Станислав, и вы там разбирайтесь, как хотите. Она по тематике отдельно то, что ее интересовало, спрашивала. Когда я уже уходил с пресс-конференции, обратил внимание на то, что Анастасия осталась лично со Стасом, и ее что-то еще интересовало. И не хватало того, что прошло вот за этот час в независимом пресс-центре. Вернулся я уже с готовым материалом в голове, сел, довольно быстро написал все это. В этот момент вошел редактор и сказал: «Максим, по агентствам передают, что Маркелова только что убили». Ну, буквально полчаса назад. И вот это ощущение было очень, ну, непривычное, потому что в ушах звучит человек, которого ты час назад слышал, а тебе в редакции говорят, что он убит. Понятное дело, что то, что я написал, то, что я там готовил, это уже надо переделывать, это надо как-то осознавать. И вот этот факт, что человек убит, и что ты его слышишь в ушах, и что вроде как ты был на этой пресс-конференции, и вроде мы, ты туда мог попасть вместе с ними, идти и стать жертвой, то, что нас очень много любит говорить, что «а если бы я сегодня с утра не сделал яичницу, не почистил зубы, то я бы обязательно был во втором вагоне метро на Лубянке». Такого ощущения не было, может быть, именно потому, что стало понятно, что надо работать, надо звонить, надо понимать, что происходит, надо как-то это анализировать, почему это происходит, откуда вообще это могло появиться, кто виноват, какие-то делать выводы. Какие-то вот такие вот впечатления. Анастасию я действительно первый раз тогда увидел, И хочу здесь вот добавить, может, такой факт, который для меня остался довольно странным, наверное. Допустим, на той же «Радио Свобода». Меня всегда просят, когда я пишу о Маркелове и Бабуровой, писать Станислав и Анастасия. А все остальные говорят Настя и Стас.
Максим Ярошевский, Кирилл Медведев.
Я не был знаком с Настей Бабуровой. Возможно, даже наверняка где-то мы с ней участвовали в одних и тех же акциях и так далее. В акции ее памяти 19 января. Пожалуй, что ни разу до этого я не могу вспомнить, чтобы я прилагал столько усилий к тому, чтобы как-то сагитировать, уговорить, попросить самых разных людей, своих знакомых и незнакомых прийти на это мероприятие, что, надо сказать, было довольно сложно, да, потому что, ну, как это обычно, одни не хотели участвовать там в одном мероприятии вместе с другими, там, коммунисты с анархистами, значит, правозащитники с кем-то еще и так далее. И что мной двигало, да, ну, помимо каких-то очевидных активистских побуждений, да, о которых, наверное, стоит говорить отдельно, я так думаю, что это был такой серьезный очень шок от ее смерти, да, то есть, если с гибелью Маркелова, а в каком-то смысле все ясно, это человек, который сам выбрал свой путь, вполне сознательно и зрело делал то, что он делал, сознательно бросал вызов определенным силам, ему угрожали и так далее. То есть он пал, ну, как бы на поле боя, да, там, лить слезы по герою, но как-то странно. Со смертью Бабуровой другая ситуация, я совершенно согласен с Владом, что нельзя ее гибель считать случайностью, и в то же время все-таки мы все понимаем, что вместе с Маркеловым она в каком-то смысле оказалась случайно. Одновременно очевидно, что ее туда привела ее позиция определенная, жизненная, и гражданская, и политическая, да, и вот эта вот двойственность, по крайней мере, я как-то на себе это ощущаю, она и вызывает какой-то непроходящий шок, да, и вот, наверное, главным импульсом для меня к участию в акциях ее памяти вот это вот переживание является.
Кирилл Медведев, «Свобода в клубе RTFAQ. Любите меня, пожалуйста». Фильм Валерия Балаяна в памяти Анастасии Бабуровой. За нашим столом режиссер этого фильма Валерий Балаян, мои коллеги Лилия Полюлева и Максим Ярошевский, журналист «Новой газеты» Надежда Просенкова, журналист и общественный активист Влад Тупикин и поэт, левый активист, который представляет социалистическое движение «Вперед», Кирилл Медведев. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Архангельске сегодня пройдет очередная акция протеста против роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Протестующие заявляют о бездействии властей. Обещания губернатора Архангельской области снизить тарифы остались невыполненными. В Беларуси сегодня проходят региональные выборы. Предстоит избрать депутатов почти 1500 местных советов. Оппозиция ранее заявляла о давлении на своих представителей, в результате чего многие были вынуждены отказаться от участия в избирательной кампании. На юге США, в штате Миссисипи, по меньшей мере 7 человек стали жертвами торнадо. Среди погибших дети, есть разрушения. В 17 округах штата объявлено чрезвычайное положение. Власти Китая объявили, что начинают восстановительные работы после землетрясения в провинции Цинхай. Сообщается, что теперь главные усилия будут направлены на оказание помощи пострадавшим и обеспечение жильем людей, лишившихся крова. Представители Международного валютного фонда и Всемирного банка обсудили в субботу в Вашингтоне предоставление финансовой помощи Греции. Первый транш может быть предоставлен Афинам в течение ближайших недель. Президент США Барак Обама выступил с заявлением в связи с 95-й годовщиной массовых убийств армян Османской империи в годы Первой мировой войны. Обама назвал это одним из худших злодеяний 20 века. В субботу жертв трагедии вспоминали армяне всего мира. Премьер-министр Таиланда Абхисит Вичачиева выступил с обращением к народу после провала переговоров с оппозицией. Премьер заявил, что антиправительственные силы будут вытеснены из занятого ими района Бангкока. В Венгрии сегодня проводится второй тур парламентских выборов, на котором, как ожидается, победит правоцентристская партия во главе с Виктором Орбаном. Россия и Австрия заключили соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода «Южный поток».
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе RTFAQ. «Любите меня, пожалуйста». Так называется фильм Валерия Балаяна. В памяти журналиста Анастасии Бабуровой, застреленной 19 января 2009 года вместе с адвокатом Станиславом Маркеловым. Фильм, его героиню и общественный резонанс вокруг убийства Маркеловой и Бабурова мы обсуждаем сегодня с режиссером Валерием Балаяном, с моими коллегами Максимом Ярошевским и Лилией Пальвелевой, с журналистом и общественным активистом Владом Тупикиным, с журналистом «Новой газеты» Надеждой Просенковой и с поэтом Кириллом Медведевым, левым активистом, который представляет социалистическое движение «Вперед». Наверное, мы должны еще раз помнить, что премьера фильма состоялась. Она состоялась в конце марта в Киеве. Она состоялась не в России. Увидим ли мы этот фильм в России, это пока довольно большой вопрос. И я бы хотела сейчас вот у Валерия Балаяна спросить, как проходила эта премьера, в какой обстановке.
Я действительно должен выразить большую признательность фестивалю правозащитному, который «The Code Days» называется. Это ежегодный фестиваль, который проходит в Киеве весной, и его директору Геннадию Кофману, который, в общем, на свой страх и риск, не видя фильма, поскольку фильм был закончен за 3 дня буквально до показа, поскольку он знал меня и мои другие фильмы были на фестивале, он просто вот так, под честное слово, эту премьеру организовал как специальное событие фестиваля вне конкурса. Я не ожидал, что внеконкурсная работа вызовет серьезный такой резонанс. В этот день зал был буквально переполнен. Пришли, по-моему, все, кто мог прийти. В общем, те, кто это имя знал. И там были и кинематографисты, и очень много зарубежных гостей. Были антифашисты украинские. И даже была группа каких-то украинских фашистов или националистов. Я так не понял, уж я их не знаю. Но журналисты, которые вели два этот вечер, просили даже перед началом фильма, чтобы не срывали показ. И, в общем, все переживали, что, может быть, этот показ сорван. Но, к счастью, эти ребята где-то с середины фильма ушли. И фильм закончился тем, что народ, стоя минут 5, аплодировал. Вышли родители Бабурова, Эдуард Федорович и Лариса Ивановна. И, в общем, они были главными героями этого вечера. Больше часа потом были вопросы, разговор обо всем. В общем, я, честно говоря, действительно не ожидал такого резонанса. И, конечно, мне было это очень приятно. Тем более, что этот фильм никто мне не заказывал. Я его сделал на свои средства. Я убедился в том, что этот фильм нужен. Он очень действительно нужен, потому что он вызывает дискуссию. И он наводит фокус на какие-то вещи, которые они где-то там шуршат в тишине, в темноте, в непонятности какой-то. А между тем серьезные вещи происходят, о которых и в обществе, и в прессе, и тем более на телевидении как-то стараются не говорить. И задача была правильная, то, что этот фильм появился.
Валерий Балаян, Лилия Пальвельева.
Я бы хотела, Валерия, спросить, как вы полагаете, почему именно на Украине, уже в другой стране с другими реалиями, возник такой большой интерес к московской истории?
Об этом тоже говорили очень многие. Дело в том, что на Украине существует тоже фашистское подполье, может быть, не в таких масштабах, но оно существует. И, кстати говоря, когда я занимался поисками роликов и скачиваний, я очень много видел через 2/3, это были украинские ролики. Причем это не ролики украинских националистов, которые там что-нибудь там с Бандерой или с Мельником. Нет, это были именно классические нацистские ролики. Более того, когда Лариса Ивановна Бабурова сказала, что уж в нашем Севастополе это никогда не будет, я ее поправил и сказал, что я видел как раз таки в Севастополе очень много подобных вещей. И украинцы, мыслящая их часть, тоже очень озабочены этим. Не в таких масштабах, конечно, несопоставимы масштабы с российской ситуацией, но эта ситуация присутствует. Очень многие люди, которые там были, журналисты, они как раз на эту тему говорили, о том, что почему на Украине никто не делает об этом. И несколько молодых ребят, мне кажется, будут что-то на эту тему делать. Просто я думаю, что как сказал Леонид Кучма, Украина не Россия. Действительно, это не Россия сейчас. Для них, ну, показать такой фильм, это никакой нет проблемы. Никакой, ни политической, никакой. То есть, пожалуйста, свобода прессы в Украине полная, с моей точки зрения. Но это не касается телеканалов, которые ангажированы так или иначе. Но общественная дискуссия существует. Каждую неделю в пятницу на крупнейших каналах обсуждение всего, что произошло за неделю. То есть, эта ситуация радикально отличается от российской. Но я еще раз говорю, я пока никаких предложений. И правда, вот мне там поляки были, они задали, почему вы не пойдете на наши каналы, на российские, не предлагаете этот фильм. На что я даже не нашелся, что им ответить. Потому что я им просто сказал, что вы знаете, вот вы приезжаете сюда, в Россию, там, по железной дороге. Тут это не моя метафора, но мне очень нравится, что рельсы меняются. Колея другая. Здесь неприменимы эти стандарты ваши европейские. Вот так прошла эта премьера. И, по крайней мере, я почувствовал очень большую озабоченность украинского общества в лице ее мыслящей части. Очень большую озабоченность по поводу того, чтобы вот что-то подобное, уже существующее на Украине, ну вот оно не набрало вот таких оборотов, которые, к сожалению, у нас это мы видим.
Валерий Балаян, спасибо. Ну, мне кажется, вот в Валерийном выступлении прозвучали несколько важных вещей. Он сказал, что есть общественные процессы, которые происходят в тишине и в темноте. Понятно, что мы сейчас имеем в виду фашистские организации и антифашистские организации. Есть позиция власти, которая, как Валера уверен, и мы все понимаем, вряд ли покажет фильм памяти Анастасии Бабуровой по Первому каналу или по одному из центральных каналов. Да и вопрос, на каких фестивалях может быть показан этот фильм, может быть, на правозащитных. Да. И третий вопрос – это озабоченность общества, озабоченность думающей его части – фашистскими настроениями в России. Я хочу, чтобы мы как-то отреагировали вот на эту часть Валерьиного выступления, и чтобы вы просто сказали, что вы об этом думаете. Что у нас? Тишина и темнота? Общество совсем как бы не понимает и не слышит этого всего. Надежда Пресенкова.
Вот в России с общественной дискуссией пока не очень, но Запад, другие страны очень живо на это реагируют. Я хотела бы напомнить, что в октябре вот минувшего уже 2009 года Высшая школа журналистики при Сорбонне, курсу, который вот сейчас набран журналистов, они каждый год выбирают, чье имя этот курс будет носить. И они сами там голосовали, и их ректор предложил имя Насти Бабуровой. И с большим отрывом она победила, если можно сказать. И теперь вот этот вот курс двухлетний, он носит имя Насти Бабуровой. И вот в октябре, да, было торжественное открытие, которое открывал и присуждал это все министр иностранных дел Бернар Кушнер. То есть это было на самом высоком государственном уровне. Туда приглашали Настиных родителей. И вот все эти совершенно далекие от нас, да, если так смотреть, студенты, они знают, кто такая Настя, они знают, чем она занималась. Они читали вслух переведенные на французский язык посты из ее блога, они читали ее стихи. Они попытались понять, что это был за человек. И вот настолько их это потрясла, эта история, что они единогласно решили, что их факультет будет носить это имя. То есть, мне кажется, вот такой вот душевной отзывчивостью очень не хватает нашему обществу. У нас эта дискуссия свелась в интернет. Мы в следующем номере, вот после вот этих трагических событий, опубликовали несколько полос с предупреждением, что нежелательно давать это детям, того, что появилось в интернете. Того, что вот эти люди, называющие себя фашистами, хотя мне кажется, что само определение фашизма звучит как какой-то... Это не Хармс, это хуже, страшнее. Потому что в стране, победившей фашизм такой ценой, говорит о каком-то русском фашизме, ну, мне кажется, что это какое-то святотатство, как минимум. И как максимум то, что устроили вот эти адские пляски, то, что писали в интернете, ну, это заставляет не то, что задуматься, это заставляет кричать о том, что в стране происходят такие вещи, и те, кому надо бы обращать на это внимание, предпочитают делать вид, что этого совершенно нет. Или вот эта ситуация, что буквально, по-моему, на следующий день, как это все случилось, люди пришли на Пречистенку, и там были камеры, и, кстати, камеры западных телекомпаний, которые снимали вот этих людей, которые радостно ставили бутылку шампанского и говорили, что это большой праздник для всех православных людей. там, где вот допускаются такие вещи, говорить о ненужности этой дискуссии уже нельзя. Уже не только накипела эта необходимость, но она уже прорывается вот такими вот дикими вещами.
Надежда Просенкова, Лиля Палюлева.
То, что сказала Надежда, это на одном полюсе, а на другом вот какое наблюдение. Мне часто приходится проходить мимо дома номер один на Причистенке, где и было совершено убийство. И хотя прошло немало дней и месяцев, по-прежнему на месте убийства портреты, цветы и не гаснут свечи. Я наблюдала за лицами прохожих. И я вас уверяю, что это совсем не те люди, которые склонны распивать шампанское на этом месте. Так что не так все однозначно. И тех, кого, может быть, не в активной форме, но такие проявления возмущают, тоже немало.
Безусловно. Я тоже видела людей, которые останавливаются и крестятся. Надо отдать должное ребятам-соратникам Настиным, которые и навещают родителей, собирают какую-то информацию. Я знаю, что в ближайшее время должна выйти книга воспоминаний о Стасе, где будут собраны редкие какие-то фотографии, воспоминания, его статьи. И я знаю, что есть идея сделать книгу такую и о Насте. Конечно, их не забывают и по возможности поддерживают. Это надо отдать им должное. И эта история получила широкую огласку, безусловно, потому что, мне кажется, ну, нет такого человека, которого она не может не шокировать. И шествие, которое было приурочено к годовщине, еще раз показывает, что это проблема. И что на этот раз неравнодушных людей оказалось гораздо больше. Но контраргумент то, что это шествие официально запрещали. Трактовка была, что шествия не будет, а будет все-таки два пикета. Да и то, в какой форме в итоге его разрешили. То есть это, конечно, компромисс. Но в данной ситуации должен был быть не компромисс. Сама власть должна была пойти навстречу. Это должна быть их идея, а не разрешение сторонникам в знак памяти вот, протестовать против того, что происходит.
Надежда Просенкова, Лилия Палюлева, Максим Ярошевский.
По-моему, не один раз просили, чтобы на месте убийства на Причистенке 1 была памятная доска. Кроме цветов, которые, безусловно, туда несут, и свечей, и фотографий, которые там стоят, памятные доски, там нет. Это московские власти, кстати говоря, которые сказали, что туда почему-то по каким-то... Там есть нюанс, безусловно, но при этом они сразу сказали, что нет. Но при этом они намекнули, что ничего в итоге не будет даже через 10. Второе. В фильме, Надь, ты говорила о том, что у нас, безусловно, страшное гражданское общество. Рядом находящийся офис, слышал два выстрела, и никто не вышел посмотреть, что произошло, может быть, увидеть этого человека, может, как-то опознать, помочь следствию. Так у нас после терактов одни возят бесплатно людей, потому что они не могут попасть в метро, а другие по 100 евро за 2 километра. Одни идут сдавать кровь, а другие устраивают концерты на Триумфальной площади. Вот и все.
Максим Ярошевский. «Свобода в клубе RTFAQ». «Любите меня, пожалуйста». Фильм Валерия Балаяна, главной героиней которого является журналистка Анастасия Бабурова. Влад Тупикин.
Фразе, которую озвучила Лиля Пальвелева, под надпись на стене «Фашисты, ваш цирк уехал в 45-м году». Но хочется сказать, что цирк уехал, клоуны остались. Собственно, этих клоунов вполне востребует сейчас ситуация. Фашизм как таковой, это же не сугубо итальянское или германское явление 20-30-х годов 20 века. Это явление, которое всегда всплывает наверх в кризисные моменты, в кризисные ситуации. Потому что фашистскими методами, недемократическими методами прямого насилия заинтересованным людям легко разруливать опасные моменты, скажем так. Устранять политических конкурентов, запугивать оппозицию, запугивать народные массы. Такие удобные, всегда готовые к насилию, к актам террора люди, какими являются фашисты, нацисты, они всегда нужны правящим кругам любой капиталистической страны. Ну, ни о какой стране Европы сейчас нельзя сказать, что в ней фашизм полностью побежден. Фашизм – это такая неизбежная тень капитализма. Поэтому надеяться на то, что страна, победившая фашизм в 45-м, гарантирована от того, чтобы он снова появился, не приходится. Просто в силу дальнейшего социально-политического, экономического развития этой страны, нашей страны. Конечно, возмутительно и ужасно, позиция, политика властей, которые долгое время не замечали фашистской активности здесь, позволяли этим группам и организациям расти. Только в последний год милиция, правоохранительные органы хоть как-то обратили внимание на рост нацистского насилия. Поэтому, естественно, для нашей страны и появление антифашистского движения, такого низового, молодежного, выросшего просто из современной социальной ситуации. Современная антифа – это же, возможно, те самые люди, которых увидел Дима Муратов на митинге на 9-й день. Да? Это люди, которые просто возмущены этой ситуацией, которые считали и Стаса, и Настю своими товарищами. Люди, которые, в общем, привыкли скорее не выступать, а привыкли действовать, привыкли действовать, если угодно. Да? И если это, этим действием является драка, ну что ж, они готовы и к дракам. Наверное, такое сегодня время.
Влад Тупикин, ну, у меня два небольших комментария к вашему выступлению. Один из людей, которых Валерий Балаян снимал для фильма о Насте Бабуровой, сказал, что проблема власти в том, что, к сожалению, слишком многие люди, стоящие у власти, придерживаются правых убеждений. Может быть, не фашистских, но вполне себе протонационалистических. И второе, может быть, замечание такого идеологического порядка. Я полагаю, что фашизм – порождение не только капиталистических обществ, это порождение проблемных обществ. У нашей стране все-таки довольно сложно сказать, что она капиталистическая, она скорее пост-что-то, постсоветская плюс неокапитализм и так далее, и так далее. Я бы просто вот как-то более сложно эту картину рассматривала. И псевдодемократия добавляет Максим Ярошевский. Кирилл Медведев, пожалуйста.
У меня в последнее время, вот с конца прошлого года, да, и в связи вот с этим митингом и шествием памяти Насти и Стаса, есть ощущение, что антифашизм сейчас, да, это фактически единственная идеология, в хорошем смысле, которая способна потенциально сплотить общество снизу. Да? То есть абсолютно очевидно, что те ценности, которые, как многие надеялись, станут для нашего общества основными, да, такими цементирующими, будь то ценности рыночные, будь то ностальгические советские ценности, которые, разумеется, до сих пор многие разделяют, будь то какие-то еще, вот мне кажется, что всего вот этого вот не получилось, да, и мы находимся в каком-то таком вакууме, где идеи, которые способны объединить людей, которые способны преодолеть атомизированность, да, потому что ведь атомизированное общество, оно существовать долго не может, да, то есть либо некие ценности начинают навязываться сверху, что мы и наблюдаем, либо они возникают снизу. Значит, вот в нашем случае, мне кажется, что возможность вот этой вот такой практически рефлекторной реакции на убийство таких людей, как Стас и Настя, на убийство других антифашистских социальных активистов, это есть пока еще в довольно-таки зачаточной, недоразвитой форме основа будущей солидарности. То есть идеи, которая дала бы возможность обществу использовать государство в своих интересах, в интересах большинства. Наверное, это еще не всем понятно, и нужно это каждый раз объяснять и доказывать, что неонацистский террор, он угрожает не каким-то отдельным людям, отдельным меньшинствам и так далее, он угрожает всем. Соответственно, общество должно породить какой-то противовес. Вот. И вот этот митинг, который, да, очень сложно, долго готовился, но который в итоге собрал массу самых разных людей. Все они были так или иначе задеты этой ситуацией. Многие из них абсолютно аполитичные. Вот это все порождает надежду некоторую. И что важно, этот вот антифашистский импульс, да, это то, что способно, опять же, на низовом уровне сплачивать людей не только внутри нашего российского общества. Все мы понимаем, что тема фашизма – это орудие разнообразных идеологических спекуляций. Как для российской власти, так и для украинской, так для эстонской и так далее. В этом смысле понимание между антифашистскими активистами во всех этих странах, оно, ну, очевидно. Здесь разногласий нет. Это вот тоже очень важно, потому что это основа для интернациональной солидарности, возможность для которой давно уже утрачена, и ее нужно, ну, как-то обретать заново.
Кирилл Медведев, Максим Ярошевский.
Просто дело в том, что пока государство управляет обществом, можно создать чего угодно. Только это государство будет смотреть на это сквозь руки, сквозь что угодно, и создано ничего не будет. Он все равно сделает так, что появится чуть больше фашистов, нацистов, неонацистов, там, расистов. То есть он будет всегда делать этот баланс, который, за которым будет наблюдать. Лично моя точка зрения.
Может быть, нам переизбрать, наконец, людей, которые нами управляют?
А у нас выборов нет.
Максим Ярошевский, Надежда Парсенкова.
Например, молодежное движение «Наше», они сами себя называют молодежное антифашистское движение. Не знаю уж, к счастью, наверное, или к сожалению, на реальное антифашистское движение это никак не влияет и никак не сказывается. Я к тому, что заявлять они могут что угодно, а фактически вот то, что мы видели на третий день после взрывов в метро, когда концерт прокремлевских молодежных организаций на Триумфальной площади, это действительно концерт какими-то жизнеутверждающими, да, песнями с рэпом, и охраняют это все дело дружинники из фашистских организаций. Славянский Союз, да, организация, чья деятельность в Москве запрещена, и пока вот это вот все так происходит, причем это фашизм не на самом высшем уровне, а вот это все локально. Мне рассказывал один знакомый, кстати, антифашист, которого по другим делам вызывали на допрос, отделение милиции, там, районное ОВД, и в отделении милиции висят флаги РНЕ, ДПНИ и так далее. И на удивленный вопрос говорит, а это мы изымаем при обысках. Причем с такой улыбкой, что понятно, что это скорее отражение собственных взглядов, чем непосредственно изъятые вещдоки. Так что пока это вот все на таком уровне будет, мы, боюсь, это не победим.
Надежда Просенкова, я, кстати, не думаю, что это какой-то низовой уровень, ведь разрешение на митинг давали московские власти. Я думаю, что какие-то детали этого митинга на Триумфальной, о котором вы говорите, им прекрасно известны. Лиля Палюлю.
По поводу противовеса, о котором говорил Кирилл, я хочу задать нашим собеседникам неудобный вопрос. В фильме «Балаяна», о котором мы сегодня говорим, самый яркий эпизод – это разгон митинга у памятника Грибоедову. Так вот, там есть момент, когда милиция начала разгонять митинг, и в милицию полетели камни. Может, это были большие куски льда, не суть важно. И когда на милиционера накинулись, что вы творите здесь, вот мама с маленьким ребенком, вот нельзя ее валить на снег, невнятно, но можно было расслышать реплику другого милиционера, а у него тоже есть ребенок. Не кажется ли вам, что отчасти насилие порождает насилие, и что не все методы, в том числе и драки, более симпатичных нам антифашистов приемлемы?
Валерий Балаян.
Да, я, значит, должен Лиле сказать, вот и Влад, думаю, поддержит меня или, по крайней мере, не даст мне соврать, что мы были сначала до конца, я Влада там снимал тоже, камней там не было, это были кусочки наста такого снежного, в общем, даже не льдины, потому что льда там не было. Это просто был жест отчаяния людей, на глазах которых их друзей поодиночке вырывают, и 50 человек там было арестовано. И заметьте, что ведь все происходило мирно. Тут вопрос в том, кто все-таки начинает применять насилие. Причем это абсолютно несимметричное насилие. Когда начали, оборвали вот человека, который там зачитывал это обращение, и начали все это подавлять, люди абсолютно безоружны, никто никаких там не брал камней. Это совершенно точно. Это просто ответ отчаяния, я считаю. На их глазах ОМОНовцы, которые там было полно грузовиков, они, значит, вооружены, они, значит, распыляли газ там и дубинки применяли. Они это делают, а остальные должны вот стоять и все это законопослушно терпеть, не оправдывая ни в коем случае насилие ни с какой стороны. Но я просто хотел обратить внимание на этот момент. И второе, я хочу сказать, знаете, вот мы говорим о государстве, о власти, о всяких вещах, и хотим найти виновных по российской традиции. Я взял вот 12 листов, принес сюда. Это тексты, которые я распечатал. Вот есть такая в Википедии статья, называется «Бабурова Анастасия Эдуардовна». И вот здесь я просто напечатал 12 страниц обсуждения, которое было в связи с тем, что эта статья не могла 3 месяца появиться в Википедии. Те, кто не знает, это в интернете самая крупнейшая энциклопедия, которая на всех языках существует, которую пишут все пользователи интернета, каждый может написать. Так вот, это обсуждение не каких-то там рядовых пользователей, читателей Википедии. И уж тем более не обсуждение, которое мы читали в блогах, о которых говорила Надежда Парсенкова. С моей точки зрения, в газете опубликовали такие наиболее безобидные еще. Вот. А это как бы вот такая наша элита интеллектуальная. Вы знаете, это так называемые патрулирующие, то есть люди, которые уполномочены отслеживать. И вот они тут на 12 страницах, идет дискуссия почти месяц. Это в то время, когда в 7 уже википедиях, на других языках эта статья давно уже существовала, в российской они, значит, удаляют статью и пишут аргументы, не восстанавливают, значимость персонажа отсутствует, известно только тем, что оказалось не в том месте, не в то время была пристрелена за компанию. Яркий пример, что общение с клиническими русофобами вредно для здоровья. Другой отвечает: нет, восстановить, убийство, инцидент значимый, погибло не просто так. Следующий пишет: Бабурова случайно попала под пулю, она там шла по мирным улицам Москвы. Следующий пишет: ну что, будем тогда всех телохранителей и водителей, которые попадают, и так далее, и так далее. И вот это, вот 12 страниц обсуждения нашей элиты интеллектуальной, имеет ли право Настя Бабурова появится как просто страничка в нашей российской Википедии. Знаете, может быть, вот эти 12 страниц и есть тот самый главный мотив, по которому я сделал этот фильм. Не надо властям доказывать, не надо фашистам ничего доказывать. Надо просто еще, знаете, с самим собой разобраться. Наша интеллигенция замечательная, и мы все. А где эти истоки нетерпимости, где эти истоки фашизма, откуда они растут, где эта ксенофобия, которую нам ветром или с Марса нанесло, и так далее, и так далее. Я убежден, что надо очень серьезно думать, анализировать и смотреть вглубь себя. Это может быть самое главное, что и поможет когда-нибудь, если даст Бог, вот справиться с этими вещами. А фашистам что им доказывать? Им нечего доказывать.
Валерий Балаян, спасибо. «Свобода» в клубе «Арте Эхо Кью». «Любите меня, пожалуйста». Фильм Валерия Балаяна памяти Анастасии Бабуровой. Столом был режиссер Валерий Балаян, мои коллеги Лилия Пальвелева и Максим Ярошевский, Надежда Просенкова, журналист «Новой газеты», поэт Кирилл Медведев, левый активист, он представлял социалистическое движение «Вперед», журналист и общественный активист Влад Тупикин. Вела программу Елена Фанаева.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир «Радио Свобода».